Владимир Поселягин. Решала. Я сидел на травяной кочке на берегу быстрой реки и, положив подбородок на руки, опиравшиеся на рукоятку костыля, размышлял. Знаете, меня уже можно назвать опытным попаданцем в разные миры. Умер я на земле, утонул на Черном море в Туапсе в возрасте 69 лет. Ногу свело, когда до берега каких-то 300 метров оставалось. Мы квартиру как раз купили, и я уже месяц как там жил. Полюбил купаться ранним утром, когда берег еще безлюдный, вот и некому было спасти. Вообще настораживает. И я сейчас не о том, что попал в новое тело и прожил там чуть больше 200 лет, это ладно. А настораживает то, что и в этот раз моя гибель связана с морем. Ну пусть океан, но я снова утонул, это факт. Какая-то нехорошая тенденция. Ладно, не об этом сейчас. Думаю, стоит описать мою жизнь. Не думаю, что получится кратко, но я постараюсь. Эта жизнь у меня уже третья, а попадание второе. Значит так. Родители, уж не знаю почему, назвали меня Терентием. Отец был родом из Крыма, полугрек, и род у нас большой, но кроме меня таким именем никого не оскорбляли. Впрочем, своими родителями, да и именем я был доволен. Жил в Казани, детсад, школа. Потом переехали в Горький. Отца перевели, он по партийной линии шел. Там я закончил школу. Потом армия, попал в автобат, в Германии служил. Я был разочарованием родителей, потому как увлекся техникой, и никакие вузы меня не привлекали, а после армии я пошел в автослесари. К счастью, пусть я и старший сын, но у меня были еще два брата и сестра, и вот они-то родителей не подвели, вышли в люди. Один брат, как и отец, пошел по партийной линии, второй в армию устроился, не замполит, честный офицер, ракетчик, а сестра врачом стала. К 25 годам у меня была своя двухкомнатная квартира в Москве и машина «Волга», и это в советское время. Впрочем, братьев и сестру я тоже машинами обеспечил. Почему я женился сразу после армии, до сих пор понять не могу. Как зомбирование от родителей. Мол, 2 месяца погулять после армии, а после обязательно надо жениться, потомство оставить. А девкам, в свою очередь, говорили, что станут перестарками, старыми девами. Вот и торопились они побыстрее выскочить замуж. Впрочем, своей женой я был доволен. Она в паспортном столе работала, капитаном вышла на пенсию. 2 детей у нас было, пацаны. Вот так и жили. На пенсию я вышел уже, когда союз рухнул. Организовал сеть автосервисов, которую потом младшему сыну передал. Старший в милиции работал в СОБРе, и к тому времени погиб, оставив вдову с маленькой дочкой. Что любопытно, афган без царапинки прошел, а как командировка в Чечню, на второй день и погиб. Это то, что на виду. А на самом деле я был в криминале. Перебивал номера, делал фальшивые документы. Большая часть авто, что во время союза, что после, уходила на Кавказ. Это и позволило мне неплохо поднакопить и открыть сервисы после того, как союз рухнул. Деньги были, причем в валюте. Еще я подрабатывал в качестве автоэксперта при покупке авто, искал работу других спецов, что номера перебивали, но это больше хобби. Жил я в Подмосковье, там у меня был особняк на берегу озера, окруженного соснами. Часто путешествовал, на Черное море меня затащила жена. Я хотел на Азовское, но раз внучка квартиру купила, почему не пожить, пока пустая? На момент моей гибели супруга жива была, спала в квартире. Да что это, и родители мои на тот момент были живы. Так в Нижнем Новгороде и живут. Долгожители мы. В общем, захлебнувшись, я утонул, а очнулся в теле Гая Сезара Диза, ненаследного принца, правителя королевства. Это я узнал позднее, а сначала меня посчитали скорбным на голову. А что? Очнулся, ничего не понимаю, языка не знаю. Учителям пришлось с нуля меня обучать. Это уже потом я разобрался, что попал в тело 7-летнего парнишки. Кто-то столкнул его с крепостной стены, и он разбился о брусчатку во внутреннем дворе. Магия творит чудеса. Переломы, да и все повреждения убрали за пару дней, но вот голова... Да, слабое место. Когда те, кто видел падение, подбежали, принц был уже мертв, 20 метров летел. Хватило времени, чтобы одна душа заменила вторую, и в теле уже был я. Свою родную память я не потерял, поэтому хитрил, обучался. Там, в общем, вот какое дело. Семья правителя — маги. Вообще, в королевстве ни маг не может быть наследником, законы такие. Поэтому для семьи иметь в родне не мага — позор страшный. А у Гая не было магических выбросов, а ведь в 7 лет они как раз должны начинаться. В принципе, и до 12 лет могло не быть, бывает такое позднее зажигание. Но маги двора уверенно заявляли, что Гай не маг. Скорее всего, Гая столкнул кто-то из братьев. В семье было 4 сына, и я попал в младшего. Я не в претензии, ведь мне открылся новый, удивительный и увлекательный мир. То, что Гай, да и я, не маги, это факт. Мы были псионами. Да, в этом мире два вида магов — обычные и псионы. Однако псионов было такое мизерное количество, что и говорить не о чем. Если магов рождалось где-то трое на 1000 душ населения, то псионов — 1 на 100 тысяч. И еще не факт, что его выявят, там нужны другие ритуалы. Таким образом, неинициированный псион мог жить до старости, будучи уверенным, что не имеет дара. Гая проверяли и на псионику, но ничего не выявили, рано было. Меня же проверять и не думали, ждали, когда исполнится 12 лет, а дальше я или войду в семью, или погонят. А скорее всего, придавили бы где-нибудь тихонько позор рода Дис. Тараканы в головах семейства просто гигантские, не психи, но близко. Я бы сбежал, прихватив что-нибудь ценное, мне это семейство ни в одно место не впилось, но меня учили и очень неплохо, ведь я принц и должен соответствовать. К тому же на второй год жизни во дворце я случайно нашел тайную библиотеку основателя рода Дис, первого короля, к слову, тоже псиона. Это произошло, когда меня отловили два старших брата и, отлупив, заперли в кладовке. Слуги при этом делали вид, что ничего не замечают. В кладовке меня оставили на всю ночь, а именно там и оказался запасной вход в библиотеку. Вход по крови, а так как я прямой потомок, дверь мне и открылась. Повезло, что я канделябр поцарапался, когда пытался зажечь свечу. С тех пор я и пропал. Все свое свободное время я проводил в библиотеке, благо мной особо не интересовались. Главное, что учусь, приемы пищи не пропускаю, а на что я трачу остальное время, никого не волновало. По сути, я был отрезанным ломтем, и мне довольно ясно это демонстрировали. Братья, они... да недалекими были. Наслушались отца и его советников, и как могли, показывали свое недовольство наличием в семье такого калеки, как я. Но в отличие от короля, унижавшего меня морально своим презрением, братья действовали кулаками и тумаками, хотя старались обходиться без свидетелей. В библиотеке я раскопал информацию о том, как проводится принудительная инициация псиона, и решил проверить на себе. Делать это лучше, погрузившись в воду, она половину работы делает. И вот по ночам я нырял в бочку с дождевой водой, пробовал. 3 попытки, и ничего. Но я ведь упорный. И вот после того, как тихо отметили мое 8-летие, у меня наконец получилось, и я прошел инициацию. Вода погасила всплеск энергии, охранные амулеты на стенах остались непотревоженными, и для жителей королевского двора моя инициация прошла незаметно. В библиотеке я нашел сундук с амулетами и надел один из них, позволявший скрыть мою новую ауру. Королевская семья гордилась тем, что основатель их рода мог создавать безразмерные хранилища в аурах псионов и магов. Маги до сих пор не научились такому, а секрет был утерян со смертью главы рода, который один мог их открывать. И позже, когда постепенно вымерли все, кому он установил хранилище, не осталось никаких следов этого искусства. Эту тайную библиотеку искали все, но отыскать не смогли, она была хорошо экранирована даже от магического поиска. А вот мне это удалось, хотя немалую роль в этом сыграло мое везение. Пользуясь открывшимися мне возможностями, я продолжал учиться. Еще год осваивал самые азы псионики, телекинез, иллюзии и остальное. Нашел и записи главы рода по хранилищу. Долго разбирал его рукописные каракули на древнем языке, которым сейчас уже не пользуются, ведь глава рода умер 1000 лет назад. И вот после 3 месяцев подготовки я открыл в своей ауре это хранилище. По весу, не по размеру, вышло где-то 5 тонн. В дальнейшем я его модернизировал. Сделал в нем устройство вроде метронома, где стрелка туда-сюда ходит на базе телекинеза, и стал качать хранилище. Запустил и не отслеживал, не требовалось. Мана тратилась мизер, так что устройство работало круглые сутки, и за сутки качало где-то по 100 килограммов. За 200 лет жизни я накачал себе хранилище в размере 7000 тонн, даже больше, и нельзя сказать, что оно пустовало. Жаль, что все накопления пропали. Как показал опыт, в новом мире все нужно начинать сначала, но благо дар остался при мне. Так я и учился до 11 лет, пока соглядатые не нашептали королю, что я веду себя подозрительно, в результате чего меня решили проверить. Поэтому мне пришлось немедленно бежать. С собой я забрал всю тайную библиотеку, оставив помещение опустошенным. Кроме этого, прихватил и еще кое-что, но мизер уж очень торопился. Дело в том, что меня, по сути, застали со спущенными штанами. Я, конечно, планировал бежать, но позже. Королевство было небольшим, по площади, как Швейцария на земле, хотя богатое за счет шахты и добычи ценных металлов. Этот мир был водным. Один крупный континент размером, как Австралия на земле, а остальное в большинстве своем крупные и мелкие острова, которых тут были миллионы. Поэтому, думаю, понятно, почему я подался в моряки и прибился к отряду, который занимался поиском затонувших сокровищ в местах кораблекрушений. На поверхности искать было нечего, там все давно нашли поисковыми амулетами, а тут шансы были. Два выхода у меня было, один из них удачный, а на третий мы попали в шторм. Так я оказался один на острове, где прожил 7 лет. Зато пси-лечение изучил от и до. Книги-то и обучающие материалы были при мне. Магические амулеты разрядились, а я псион, у нас другая энергия, и зарядить амулеты я не мог, вот и приходилось лечить себя самому. Жизнь на острове не сахар была, он был расположен на севере, зимой снег выпадал. Разница между пси-лечением и магическим была очевидна. Пси-лечение очень длительное, но и очень качественное. Магическое же занимает считанные минуты, ну или дни, если случай особенно сложный, но и качество лечения среднее. Спасли меня пираты, которые высадили на моем острове бунтарей, поднявших мятеж на корабле. Меня хотели продать на вольных островах как раба, но я сбежал. Кем я только не был за 200 лет. И искателем сокровищ, и сыщиком, и торговцем, и поваром в дорогом ресторане столицы вольных островов. Десяток профессий поменял, но основная, конечно, это путешественник. Любил я менять виды вокруг. Конечно, меня искали сыщики-наемники из королевства. То, что я псион и умею создавать хранилище, бывшая родня узнала и от злости все зубы стерла. Я за 200 лет больше 3000 хранилищ установил, но не им. Вообще это очень дорого, но желающих хватало. Раз 10 меня ловили, но я сбегал. Пытались выкупить книги, не продавал. Записи по хранилищам уничтожил, а остальные книги разошлись по моим детям. Их у меня, замечу, хватало. Ни одного холостого выстрела. Все 5 десятков были псионами, что пацаны, что девчата. Поэтому на момент моей гибели книг по псионике в хранилище, по сути, не было. Вся эта библиотека находилась у меня в памяти, ведь первое, что я сделал, когда азы получал, это натренировал пси-методиками идеальную память с увеличенными объемами. Часть воспоминаний и знаний, где-то 2/3, я хранил не в голове, а в ауре. Псионы так могут. Отличная была жизнь, есть чем гордиться и что вспомнить. Кстати, русского я не забыл. На втором году жизни во дворце я нашел музыкальный амулет, который снимал часть памяти. Музыкально одаренные записывали в него мелодии, которые придумывали. Неплохие композиции получались. Память у амулета была расширенная. Я стер все, что там было, и закачал в него земные песни. Вспомнить смог около 300, хотя был меломаном и знал много. Но тело было не родное. Что смог вспомнить после того, как сделал память идеальной, то и записал, а остальное оставил в памяти с прежним телом. Но это я так думаю. За 200 лет я эти песни изучил, конечно, от и до, но слушал не часто, чтобы оскомину не набили. Потому и язык помнил, напевал, чтобы не забыть. Так и жил, пока не погиб. Думал все, но оказалось нет. Теперь по нынешнему моему новому телу. Попал я в 7-летнего парнишку. Заметьте совпадение. Прежде, утонув, я попал в 7-летнего принца, и тут снова утонул и снова оказался в теле 7-летнего парнишки. И даже имя было схожее с именем, которое я носил в позапрошлой жизни — Терентий. Только фамилия Левша, а не Грек, причем это была фамилия его приемной семьи, а настоящую никто не знал. Очнулся я в очень плохом теле, на грани жизни и смерти. Двустороннее воспаление легких даром не прошло. Смог выкарабкаться, и, дав понять окружающим, что потерял память и никого не узнаю, выяснил, что смог. Значит так. Терентия, или Терешу, в село Андреевское, расположенное в Донской степи, принесла беженка в 41-м году. Ему на тот момент было 2 годика. Женщина сказала только, что это сын красного командира, а мать мальчика погибла после налета, ну и попросила принять детенка. Приняла паренька пожилая пара, левши. Через эти земли проходило немецкое наступление на Сталинград. В 42-м немцы проскочили быстро, боев в окрестностях особо не было. А вот летом 43-го, когда Терентию было 4 годика, село практически стерли с лица земли. Рядом был берег речки, брод, удобное место для обороны, и пехотный полк вермахта держался здесь 8 дней. Когда наши в другом месте прорвали оборону, немцы отошли, выравнивая линию фронта. Во время боя мина, причем советская, попала в погреб, где прятались трое, левши и их приемыш. Старики погибли, а пацана откопали. Правая нога его в районе колена превратилась в крошево. Очнулся Терентий в советском госпитале. Ему хотели отрезать ногу, но женщины из выживших уговорили врача попытаться ее спасти. Врач вернул шапку на место. Последние 3 волосинки ему вырвали, уговаривать местные женщины умели, и собрал кости. Коленного сустава, по сути, не осталось. Кость цельная, не сгибается, да еще и короче на 7 сантиметров. Но хоть ходить может. Из-за болей просадил сердце, да и легкое слабое оказалось. Немцы ушли, в село вернулась мирная жизнь. Госпиталь, а точнее медсанбат, отправился следом за войсками, поэтому мальчонку оставили. Его приняла на попечение Марфа Андреевна Крапивина. Стоит сказать, что у нее было двое своих детей и двое приемных, тоже из беженцев, потерявших родичей. Все девчата, Терентий один пацан. А тут еще у Марфы Андреевны пузо поперло. Немцы стояли в селе всего 8 дней, но этого хватило, чтобы помиловаться с фельдфебелем, и в 44-м она родила девочку. Марфа Андреевна была солдатка, похоронку еще в 41-м получила. А тут промелькнуло что-то между ней и немцем, ведь бывает такое. Увидишь человека, и что-то привлекло. Насилия там не было, это точно. Ее особо не осуждали, а фельдфебель погиб. Марфа Васильевна видела его тело, когда копали общую могилу для немцев. Да и у наших тут были две братские могилы. Жили в землянках, и только в 45-м многодетной матери справили дом. Мазанку с соломенной крышей, с двумя печками, с большой светлой комнатой и второй с кухней, ну и сенями. Во дворе колодец и сарай с курятником. Вокруг степи деревьев нет, топили соломой или камышом. Вот его как раз много было, вязанками носили. Еще коровьи лепешки, но это на любителя. Бедно жили очень. Обуви на всех не хватало. Платье или одежда справная есть уже за счастье. У Терентия одна рубаха была до штаны. Летней обуви вовсе не было, а для зимы лапти, но и те все износил, новые исправить надо. За год, прошедший с окончания войны, семья Крапивиных обзавелась собакой, кошкой, 6 курами с петухом и 5 гусями с гусаком, все на развод. 2 несушки уже сидели на яйцах. Многие сельчане помогали многодетной вдове, к тому же Марфа была местная и родственников хватало. Семья погибшего на войне брата, да и свекровь, жившая на другой стороне села, это из близких, а было немало и дальних родичей. Терентий ковылял с костылем и по мере сил старался помогать. Пас гусей, собирал коровьи лепешки, но передвигался он медленно, и более шустрые дети успевали первыми. На все село было всего 12 личных коров и 2 бычка. У колхоза своего стада не было, только табун. Кроме того, Терентий пытался рыбачить в речке, однако ее перегородили сетями, и улов был мизерным. В селе до войны было 300 дворов и даже несколько каменных зданий, но во время боев все разрушили. С 45-го года в селе шла активная стройка. Уже 1000 дворов были восстановлены. Строились и другие здания. Сельский клуб, магазин, школа, а также машинный двор. Это колхоз развернулся. В общем, работы было много. Главным в селе был председатель колхоза, который все и решал, Василий Егорович Кнопов. Он сначала воевал в партизанах, потом в Красной армии взводным. Войну закончил под Берлином. Теперь вот председательствует. 7 марта Терентий тихо скончался в своей постели от двухстороннего воспаления легких, и в то же самое время с громким первым вздохом в его теле очнулся уже я. Вот такие дела. 3 недели я балансировал между жизнью и смертью, и, наконец, мое состояние стабилизировалось. В этом была немалая заслуга девчат, которые ухаживали за мной, и сельского фельдшера, который заглядывал ко мне через день и поил меня порошками. Вот тогда, имитируя потерю памяти, я постепенно выяснил все, что касалось моего нового тела. Да и разговорный навык неплохо наработал, несмотря на сильную слабость. Так как в сентябре мне нужно было идти в школу, я просил девчат показать мне буквы и вскоре уже читал по слогам. В апреле я смог вставать, чтобы самому ходить в туалет. И вот однажды ночью, когда все спали, я вышел на двор и, скинув рубаху, забрался в бочку с дождевой водой. Бочка была выше моего роста, и это хорошо. Нога-то у меня не сгибается, чтобы присесть. С помощью приставленного ящика я поднялся, перекинул ноги и ухнул в ледяную воду. 3 нырка с головой, и на 3-й я смог таки провести инициацию. Хорошо, что в воде находился, иначе я бы все тут разнес. Меня било крупной дрожью, сердце и так слабое колотилось, как сумасшедшее, иногда сбиваясь с ритма. Вытираясь на ходу рубахой, я прыжками, ходить без костыля было сложно, вернулся к лежанке и завернулся в одеяло, чтобы отогреться. Заодно и дар брал под контроль. Обычно Терентий спал с одной из девчат, 10-летней Анной, тоже приемной, но на время болезни ему выделили отдельную лежанку. Я с трудом сдерживал рвущийся из горла кашель, которым за время болезни явно успел достать всех жителей хаты, хотя никто ничего не говорил. Терпеливые девчата, спасибо им за это.